Глава 13. Паланга. Но теща явно нас еще не увидела, а то уже припустила бы. Ну и что делать в такой ситуации? Одно знал точно. Вот что я однозначно не собирался делать, так это бежать радостно ей навстречу с криком «Мама!». Значит, играем в очень популярную игру «Прятки». А что дальше? Буду думать. Пока что главное — не допустить встречу мамы и дочки. Ну что? Оксана сделала все, чтобы я рассматривал серьезно. Только такой вот сценарий. «Любимая», — обратился я к Галие, полностью приковывая таким началом к себе все ее внимание. А параллельно начал потихоньку оттаскивать ее за руку за ближайший поворот. Хорошо хоть, что ни одного фонаря в радиусе 20 метров от нас нет, и Оксана вряд ли сможет нас разглядеть в ближайшую минуту. «Да, Паш?» — спросила меня Галия. «Вечер такой чудный, неохота сразу домой идти. Давай немножко подольше погуляем по новому маршруту. И даже интересно, что это за дорога будет». «Давай, конечно», — обрадовалась Галия. И мы зашагали по узкой улочке, причем я очень надеялся на то, что она не тупиковая. Возвращаться к пирсу, испытывать свою судьбу там, где бродит злая теща, мне бы очень не хотелось. Все же тупика там не было, и я даже в такой темноте сумел привести жену домой. Хорошо, что на море сильный шторм разгулялся к вечеру, и звуки бьющихся о берег волн служили хорошим ориентиром того, где море. Не так сильно и задержались минут на 10 по сравнению с прежним маршрутом. Всю дорогу я думал над тем, что же мне теперь делать. Да уж, ситуация. Опасался я чего-то вот такого, но все же надеялся, что степень тещиного авантюризма имеет определенные границы. На будущее надо запомнить, границ у нее попросту не имеется. Для нее, как для самурая, важен только путь. Но Загид меня подвел. Как так вышло, что он мне ни слова не сказал, что любимая теща вот так поступит? И к Марату есть вопросы. Неужто он не знал про эту подставу? Потому как, если знал, то я очень обижусь. Я его на работу устроил, подработку шикарную нашел, живет у меня в квартире. От него все, что требовалось, попросту сказать, если знал. «Если это так называемый нейтралитет, типа «я не лезу в ваши разборки», то я на него сильно обижусь». «А как это выяснить?» «Сейчас уже поздно, чтобы звонить, переговорный пункт попросту закрыт. Придется ждать до завтра. Но ладно, не о том думаю. Все, что касается Марата, это вопросы по будущему к нему доверию и перспективам наших отношений. С этим я и завтра вечером разберусь, позвонив ему». Что с тещей-то делать? Как не дать ей с Галией встретиться? Жена уже давно вошла в дом, а я сидел на скамейке у дома, периодически прихлопывая очередного комара, желающего попить моей крови, наряду со свежеподъехавшей тещей, приговаривая каждый раз нервно. «В очередь встань, сука!»
«Паш, чё ты там говоришь?» — услышал в очередной раз со стороны двери.
Оказалось, из дома вышел Трофим подымить на ночь. «Да так. Воздухом свежим дышу, да с комарьем сражаюсь».
«Ради такого воздуха можно их и потерпеть. В Москве, конечно, душно, не то что у моря».
«Ну так подумайте над тем, что в домик тут прикупить в будущем. Накопим денег, будет где отдыхать летом в московскую жару».
«Как у тебя все просто, парень», — хмыкнул Трофим. «С другой стороны, наверное, так и надо. За это мы и воевали. В наше время о таком мечтать не было никакой возможности. Война, разрух потом, тяжело очень было. А сейчас другое дело. Страна оправилась от большой беды. Теперь вам, советской молодежи, доступно многое. Даже то, о чем мы и вовсе не мечтали, как о несбыточном».
Поболтали немного, выкурив сигарету, Трофим ушел. А я задумался, не стоит ли в самом деле прикупить домик в Паланге. Сразу будет решен вопрос с отдыхом. Тут мимо улицы проехало, неуклюже переваливаясь на ухабах размытой дороги, такси. И у меня вдруг сразу вырисовалось решение проблемы с тещей. Временное, конечно, но какой у меня выход? Вернулся в дом и завел разговор издалека, присев за стол рядом с женщинами. Вспомнил, что в самолете, когда летел, со мной рядом какая-то женщина, что занимается санитарными вопросами по Литве, летела. Так вот, она сказала, что в Паланге неблагоразумно купаться рядом с пирсом. Плохая санитарная обстановка. Сбрасывают из канализации, пардон за мой французский, дерьмо прямо в море. Особенно это вредно для беременных и маленьких детей. Ясно, что никакого инспектора не было. Но я помнил про Швентои из будущего. Колесили как-то по побережью, начали от Зеленоградска и продолжили по территории Литвы, Латвии и Эстонии. Затем девятиэтажным паромом переправились из Эстонии в Хельсинки. Там проехались по побережью до Турку. В Турку сели снова на огромный паром, высадились в Стокгольме. Там арендовали снова машину, уехали же вплоть до Бергена в Норвегии. Так что Швентои мы тогда проезжали. Пляж там есть, и я понятия не имею, насколько он чистый. Но главное, что он далеко от Оксаны. Сомневаюсь, что даже с ее бешеной энергией она доберется туда.
«Здрасте. Ну и где ж тогда купаться?» — спросила меня Эльвира.
Она сказала, что рядом с Палангой есть городок Швентои. Вот там вода и песок чистый очень. Там полезно купаться и загорать. Но это отсюда 10 км вроде.
«Ну и что нам с того? Мы-то здесь уже живем», — проворчала бабушка.
«Как что? Все думаю и думаю над этим. Денег, конечно, жалко. Но для здоровья семьи что только не готов сделать».
«Ты про что это?» — спросила меня настороженная Эльвира.
«С завтрашнего дня будем на море купаться и ездить туда на такси. Ради здоровья жены и детей я уж раскошелюсь». Эльвира, конечно, обалдела от такого поворота. Неодобрительно покачала головой, даже явно хотела что-то сказать про мое явное сумасшествие, но так и не решилась. Я же у нее из рук все аргументы выбил. Какая же бабушка будет за то, чтобы гробить здоровье беременных и детей малых? Подлый и нечестный прием, конечно, но я же знаю, что бы ждало меня, если бы я заранее ее не обезоружил такими мощными аргументами. Но бабка-подполковник, конечно, не могла капитулировать, только отступить.
«Ох и швыряешься ты деньгами, Пашка, словно их печатаешь», — попыталась припечатать она меня.
«Так ради семьи, бабуля, сугубо ради семьи». А Галия меня даже приобняла, расчувствовавшись от мысли, какой я заботливый. Мне стало немного стыдно. Почувствовал себя подлым манипулятором, но затем вспомнил про помаду на воротнике своей рубашки и решил, что нет, нельзя по-любому подпускать к беременной жене Оксану, иначе я свихнусь, уехав отсюда из-за размышлений, что она снова против нашей семьи вытворяет. А ведь что-то да будет, и к гадалке ходить не надо. А потом улучил момент, когда Трофим снова курить собрался и вышел вместе с ним. Заметил, когда вел разговор про такси, тень неодобрения на его лице. Видимо, чтобы он там не говорил про новые возможности для молодежи, имеющиеся сейчас по сравнению с военными и послевоенными годами. Поездка на такси на другой пляж, когда рядышком есть еще один в пешей доступности, это явно было уже слишком. «Просьба у меня к тебе есть», — говорю ему. «Я не чудю с этими швентоями, и деньгами сорить вовсе не склонен. Просто сугубо между нами тещу я свою сегодня в городе встретил». Вечная тема, при помощи которой всегда один мужик может рассчитывать на сочувствие со стороны любого другого мужика. Даже те счастливчики, которым с тещей повезло, в курсе, насколько все может быть иначе. Дальше я рассказал ему, почему утащил Галию за поворот, не дав пообщаться с ее мамочкой, со всеми деталями наших предшествующих отношений.
«Да уж, паря, влип ты так влип. Конечно, это еще не самый ужас. Вот была у меня у друга одного фронтового теща, так та вообще едва его со света не сжила, в прямом смысле. Однако, кто его знает, может, у твоей тещи тоже такие же планы есть. Начала она резво. Прав, что не расслабляешься.
Так я могу на тебя рассчитывать?
А что нужно-то?
Пока что как вернемся, изобразить хоть какой-то энтузиазм по поводу этих швентои. Глаза моих не видели. Только не переигрывая, Эльвира женщина непростая.
Да в чем вопрос? Поддержу тебя, конечно.
А когда уеду, то денег оставлю, чтобы ты уже всех возил на пляж и обратно. Главное, не дать Галие с мамой встретиться.
И это тоже сделаю.
Поутру, конечно, началось шоу. Такси — зверь в Паланге, хоть и востребованный, но редкий. Ловил я его, ловил с утра, а оно все не ловилось. Эльвира уже ворчать начала, когда пани Нина сжалилась надо мной, сказав:
«У меня есть пара соседей-пенсионеров со своими машинами. Может, им предложить вас подкинуть? И дешевле будут. И завезут, заберут, когда скажете». Мужики обязательные, не скажу, что не пьющие, но мало пьющие.
Спасибо большое, то, что надо.
Соседей тут же нашли и призвали их к извозу. Парк у них, конечно, был далеко не класса люк, старенькая Победа, да Москвич чуть ли не старше ее. Подрядились за 3 рубля каждому в день возить нас в Шин, то и на пляж и обратно по 2 раза утром и вечером, и бензин за наш счет.
Берут.
Диана не поняла, почему Фердаус предложил ей вдруг поехать в ювелирный магазин, но, ясное дело, не противилась. Не дура все же. Стало очень тревожно, когда Фердаус торжественно вручил ей там бриллиантовое колье. Нет, конечно, подарок был шикарный, ничего не скажешь, но с чего вдруг? В голове стали всплывать разные варианты. Начала, конечно, с самого худшего. Подруги в Москве рассказывали ей, что у мусульман возможны варианты, когда помимо тебя может вдруг появиться вторая жена. Сначала Диана, обращая внимание на то, что они ей явно завидуют, думала, что это просто такой способ испортить ей настроение. Но потом ей подтвердили, в том числе и Пашка, что это вполне возможная вещь. Неужто сейчас Фердаус, после того, как вручил ей это дорогущее колье, поведет ее знакомиться со второй женой, вернее, пока что невестой? Ставить перед фактом, а колье нужно, чтобы она конкурентку сразу на месте не убила. Это он зря считает, что, задобрив меня, сможет завести вторую жену. Я ей лохмы-то повыдергаю, думала она, сурово сжав губы. После чего обратили внимание, что оба Фердауса, старенький сухонький ювелир, смотрят на нее с изумлением.
«Что случилось? Колье совсем плохое?» — растерянно спросил Фердаус.
«Колье шикарное, просто мечта», — решительно ответила Диана. «Давай рассказывай, с чего вдруг такой щедрый подарок?» Фердаус поломался, а потом все же раскололся. Оказывается, отец принял решение, что она с ним должна вернуться в Москву для постоянной работы. Диана обратила внимание, что ювелир что-то уж слишком пристально следит за их разговором, хотя они говорили по-русски. Неужто тоже русский знает? Да, тут куча народа его знает, словно это недалекий от СССР Ливан, а Тамбов какой-то. Выведя мужа на улицу, она сказала: «Рассказывай, с чего вдруг?»
«Ну, — начал Фердаус тоскливо, — как выяснилось, не очень я отцу тут и нужен. Он вполне сам справляется».
«Не ври мне. Раньше он с твоим братом работал, а теперь брат в Париж съехал. С чего бы вдруг и от тебя избавляться? Мало уж он не становится».
Помявшись, Фердаус сказал: «Мы едем в Москву, чтобы набраться идей и сделать наш бизнес интернациональным. Вот тоже чемодан на колесиках, что Пашка подсказал. Он может принести нашей семье миллионы долларов, а в перспективе намного больше». Диана посмотрела на него в изумлении.
«Вот это фигня на колесиках?»
«Да, это, как ты говоришь, фигня на колесиках. Отец очень впечатлен. Готов выделить огромные суммы на производство. Нужны еще такие же хорошие идеи».
«Нифига себе у меня, братан!» — пробормотала Диана. Ободренный ее реакцией, Фердаус добавил:
«Родители настолько верят в то, что в СССР может быть создано великое будущее нашего бизнеса, что с нами и Аишу отправят».
Диана принялась вспоминать, что-то она про это слышала, и вспомнила. «Так вы тогда с отцом это обсуждали? А почему замяли разговор? Почему сразу тогда не сказали?»
«Ну, я опасался, что ты будешь против Москвы. Мама посоветовала вести этот разговор после ювелирного магазина».
«Не, а что? Мама мне твоя нравится», — задумчиво сказала Диана, поглаживая бриллианты на колье. «Ну, давай договоримся на будущее. Не нужно глупых тайн друг от друга».
«Хорошо»,
— обрадованно сказал Фердаус, который на самом деле вовсе не был уверен, что это действительно хорошая идея.
«Еще хочу тебе сказать, что пару раз в году мы из Москвы будем путешествовать по несколько недель. Зимой поедем в Париж, а если захочешь, то следующим летом в Калифорнию».
«У тебя точно нет другой женщины?» Диана задала в лоб вопрос, крайне непоследовательный с точки зрения Фердауса.
«Нет, конечно», — не задумываясь, ответил он, изумленно вытаращив глаза и вообще перестав что-либо понимать. Сначала такая совершенно необычная реакция на бриллиантовое колье, теперь вот это... Какая еще вторая женщина? Ему бы с этой справиться.
«Ну ладно, Москва так Москва», — подумала Диана. «Не так уж там и плохо было. Зато Пашку смогу предупредить, что МКГБ интересуется. Фердаус на нем собирается миллионы долларов зарабатывать для семьи, а отец и мать его не вечные. Такого брата нужно поберечь». Вернулись из Швентова слишком поздно. Переговорный пункт на почте был уже закрыт, а домой в Москву позвонить надо. Выгрузились, и я сразу поинтересовался у пани Нины, есть ли у них круглосуточный переговорный пункт в городе. Она сказала, что если где и есть, то только в аэропорту. Сказал своим, что надо срочно позвонить по работе, и рванул туда, попросив одного из соседей водил подвезти. Марат с Мишей были дома. Трубку взял Мишка. Когда я сразу попросил позвать Марата к телефону, даже не переговорив с Мишкой, тот удивился. Еще больше он удивился, когда я попросил его дозвониться до отца и выяснить, на какое число у тещи обратный билет.
«Ничего не понял, Паш. Какой билет?»
— ошарашенно спросил он меня. «Из Паланги. Когда она собирается обратно?»
«Она что, в Паланге?»
— не поверил мне Шурин. У меня отлегло от сердца. «Не знал». «Это хорошо. Представь себе. Нашего адреса она, к счастью, не знает. Устраивает на колею засады в популярных у туристов местах. Еле-еле с ней уже один раз разминулись. Галия так и не знает, я ей не сказал. А мне скоро возвращаться. Узнай, короче, когда я обратно, ладно?»
«Ладно», — растерянно ответил Марат и положил трубку. Секунду постояв в задумчивости, он взял ее снова и заказал звонок в Святославль.
Святославль, квартира Якубовых. У Загита всегда был очень напряженный график в период отпусков. Вот и сегодня он сменился после дневной смены. За ночь должен отоспаться и с утра заступить на сутки. Но кто-то решил иначе. Только он задремал, как начал названивать телефон, требовательно, настойчиво и почти непрерывно. Загит аж подпрыгнул на кровати и бросился в коридор, обуреваемый дурными предчувствиями. Услышав в трубке голос Марата, он растерялся.
«Что?» Охрипшим с просонья голосом спросил он. «Что-то случилось, сын?»
«Все нормально, бать», — испугался за отца Марат, почувствовав, что у того сейчас сердце выпрыгнет из груди.
«Ну, почти. А сколько дней мать в Палангу поехала?»
«На 2 недели, кажется, а что?»
«Ну, понимаешь, как тебе сказать? Она адреса Галии не знает».
«Как ты не знает?»
— перебил сына Загит.
«А как же она поехала? Зачем?»
«Бать, ты только не волнуйся. Я сам не пойму. Но факт остается фактом. Она ходит по Паланге и ищет Галию. Мне Пашка звонил. Ему очень это не нравится. Они ее туда не звали. Сам же знаешь, что она учудила. Его можно понять». Загит витиевато вырвался. Получается, что жена обвела его вокруг пальца и теперь пытается втереться в доверие к дочери, наплевав на то, что та ее не звала в Палангу, а он еще помог ей в этом. Она воспользовалась его перегруженностью. Начал припоминать он свои разговоры с женой. Он ни разу прямо не спросил ее, как обстоят дела на самом деле. Он сам решил, что его девочки помирились. Обрадовался и успокоился. Загит опять в сердцах вырвался, причем в этот раз его ругательства касались конкретного человека.
«Узнай мне адрес Галии в Паланге», — велел он сыну.
В четверг мы провели день опять в Шинтое. Пока что, действуя таким макаром, избежать встречи жены и тещи удавалось. Главное, чтобы Трофим не поддался на уговоры и не отпустил Галию одну или с Наташей в город, пока я не выясню, когда теща домой возвращается. В пятницу с тяжелым сердцем пришлось улететь, остаться я никак не мог. Тем более Галия меня, можно сказать, благословила на поездку в Смоленскую область ради пожилых художников. Все беспокоился, как меня на самолет с рыбы пропустят. Но багаж вообще не шмонали. Я на это внимание обратил еще когда туда летел. Когда летишь стоя, вид в иллюминатор достаточно неплохой. Еще издали на подлете к Москве стал заметен дым, застилающий землю внизу. Сначала было похоже на непонятно откуда взявшиеся облака, но потом быстро сообразил, что это такое. Начались такие пожары. Москву с востока затягивало дымом, да уж. Теперь почти 2 месяца будет длиться этот кошмар, если правильно помню.